программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине этого часа мы расскажем о том, как в Хамовническом суде Москвы прошли слушания по делу группы «Пусси Райот». А сейчас поговорим о деле, которое не менее важно, однако, к сожалению, привлекает гораздо меньше внимания, просто из-за географической отдаленности от столицы. Я говорю о так называемых «приморских партизанах» и приветствую нашего гостя, председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова, одного из создателей страницы Фейсбука «Приморские партизаны» с информацией об этом деле. События там происходят очень интересные. В частности, таинственным образом исчезли три тома уголовного дела и были проведены обыски у адвокатов Олеси Моисеевой и Елены Мыльниковой. Прежде чем дать слово нашему гостю, я назову номер 8-800-200-2212. По этому телефону могут позвонить наши слушатели во всех регионах России. Если хотите задать вопрос или высказать свое мнение, звоните. Евгений Сергеевич, здравствуйте. Ну, прежде чем говорить о пропаже томов, давайте напомним обстоятельства дела. Сейчас 6 человек окажутся на скамье подсудимых. В чем их обвиняют и почему вы заинтересовались этим делом и хотите привлечь к нему внимание? Ведь обвиняемые не являются вашими клиентами, верно?
Мы выезжали в Владивосток, это был июнь месяц сначала, группой экспертов «Чистые руки». Я, собственно говоря, был один из инициаторов выезда в Приморский край. И мы получили обращение от правозащитников, от адвокатов, от самих партизан, связанные с пытками во время следствия, и, а также тем, что уголовное преследование носит очевидно политический характер, и то, что представлено в официальных СМИ, прогосударственных СМИ, не соответствует действительности. То есть приморские партизаны ссылались на то, что они фактически оборонялись от коррумпированных представителей правоохранительных органов, в частности местной милиции, после чего они подверглись пыткам, очень серьезным пыткам, и, собственно говоря, они считают, что в их деле имеется грубейшее нарушение права человека, и, собственно говоря, они с этим обратились к нам.
Но мы видели ведь видеообращение, так называемое завещание приморских партизан, там они, собственно, сами признаются в том, что убивали сотрудников полиции и милиции тогда еще.
Ну, опять же, да, вот как мне, собственно говоря, то, что у нас материалы имеются, и, собственно говоря, сами объяснения приморских партизан, они ссылаются на то, что в Кировском районе существовала банда наркоторговцев, которые занимались выращиванием конопли в их районе. И, собственно говоря, они, как да, люди идейные, решили эту банду остановить и начали, собственно говоря, разбираться с этой бандой. И казалось, что там причастны сотрудники на тот момент полиции. И вот они, собственно говоря, пытались таким образом остановить наркомафию, которая там сложилась, и вынуждены были применять оружие в отношении милиции.
Ну а в чем политическая составляющая этого дела?
Ну, я, что касается политической составляющей, я, опять же, хотел подчеркнуть, что само явление сопротивления власти путем насилия, оно, конечно, ну, для России с точки зрения, вот если брать, опять же, обратите внимание на республики Северного Кавказа, то это характерно было для южных регионов России, то в настоящее время, и вот да, в тот период, 2010 год, мы видели особый всплеск вот именно такого сопротивления со стороны уже других регионов. В других регионах, и в частности, вот, да, и Приморский край, и вот Орловские, так называемые, партизаны. Вот. И, собственно говоря, безусловно, власть понимает, что это серьезное явление, которое нужно в любом случае останавливать любыми способами. И, соответственно, да, есть определенные политические причины, которые способствуют этому явлению, да, отсутствие контроля власти, отсутствие политического диалога между обществом и властью, отсутствие, собственно говоря, политической конкуренции, отсутствие вот этого, да, социального лифта. Вот это все, конечно, толкает общество таким радикальным мерам, как, собственно говоря, вот это вот явление с приморскими партизанами.
Я слышал, что есть также такая инициатива устроить специальную поездку, такой тур для журналистов в Приморье по партизанским местам, да? Вы поддерживаете эту идею?
Тур уже, скажем так, вот опять же, да, я хотел подчеркнуть, что журналисты уже выезжали туда, Вот, я знаю, что из газеты «Ру» туда выезжали, делали там, да, скажем так, репортаж. Вот, а мы, скажем так, с удовольствием поддержим эту инициативу, но я, опять же, хотел заявить, что, что касается лично меня, то я, собственно говоря, поставил условие родителям и партизанам и адвокатам, я в процесс не вступлю в качестве защитника, пока я не получу копии материалов уголовного дела. То есть у меня сейчас в настоящее время имеется обращение от приморских партизан, у меня в настоящее время имеется копия документа, свидетельствующая о пытках в отношении них, но у меня отсутствуют какие-либо доказательства того, что сотрудники милиции, да, в то время совершали там, да, как вот эти вот преступные действия в виде наркоторговли. У меня отсутствуют доказательства там видеозаписи, которые якобы существуют. Вот. И кроме, скажем так, вот вербальных каких-то, да, объяснений, у меня больше ничего нет. Я бы хотел подчеркнуть, что если идет речь о каких-то конкретных обвинениях, а там идет речь о серьезных обвинениях, и которые якобы находятся в материалах уголовного дела, то они должны быть представлены правозащитником. Я, собственно говоря, для этого и создал страницу в Фейсбуке, для того, чтобы там разместить весь пакет материалов уголовного дела. Вот. Но в течение двух последних месяцев, почти уже двух месяцев, к сожалению, я не получил никаких материалов. Я даже выезжал в Владивосток и, собственно говоря, должен был 9 числа приступить к судебному, скажем так, к судебной защите одного из приморских партизан Алексея Никитина. И мне как раз было обещано уже, да, и родственниками, и, собственно говоря, самим адвокатом, что мне будут переданы материалы уголовного дела в полном объеме. То есть там более 50 томов. Вот. Но перед началом судебного заседания мне сообщили, что материалов дела ни у адвоката, ни у родственников их нет. Да? Вот. Я посчитал, что подобного рода, скажем так, объяснение для меня это, ну, является детским лепетом, поэтому я принял решение не приступать к защите, пока у меня действительно не будет подтверждения того, что приморские партизаны, это, скажем так, люди, которые пытались бороться с мафией, да, пытались бороться с коррумпированными представителями правоохранительных органов и, соответственно, да, являются уже жертвами политического преследования со стороны власти. Вот подобных, скажем так, доказательств у меня на руках нет, вот, кроме вербальных заявлений самих родственников и самих приморских партизан.
Ну вот странная история, которую я уже упомянул в самом начале, с исчезновением этих трех томов дела. Какой-то практический смысл это похищение имеет? Что именно в этих трех томах?
Вот, ну вот опять же, да, вот я считаю, что вот этот вот страх, который вокруг защиты приморских партизан сформировался, он, конечно, выгоден власти. И я считаю, что это звенья одной цепи и исчезновения материалов уголовного дела, и то, что у защиты, нынешней защиты, да, приморских партизан существует страх. Вот это вот, опять же, да, родственники, я обратил внимание, как они боятся общаться со средствами массовой информации. Они считают, что обращение средства массовой информации, вот, это может навредить приморским партизанам. Кто-то, опять же, нам манипулирует, кто-то внушил и объяснил, что общественная огласка, что там, да, международная поддержка правозащитных организаций может только навредить им. Вот. И, понимаете, здесь получается, что они пытаются каким-то неофициальными путями, там, популярными путями как-то договориться с властями. Но это невозможно. Дело политическое, дело тем более принципиальное для власти. И кулуарно невозможно договориться. Только путем общественного контроля, только огласки, поддержки правозащитников можно эту проблему решить. Поэтому я считаю, что, конечно, власть вмешивается, манипулирует с учетом, опять же, да, вот того страха, который у населения, у местного существует перед властью, в том числе, да, и защитниками, и родителями приморских партизан. Вот. Использует ограниченность людей в информации. Вот. И, соответственно, пытается воздействовать на защиту, чтобы ни в коем случае те материалы дела, которые имеется, не получили широкую огласку, чтобы они не попали в СМИ, чтобы они не стали тиражироваться в интернете.
Так кто же похитил, по вашему мнению, эти три тома? И вообще были ли они похищены?
И, понимаете, вот опять же, да, вот то, что мне стало известно из средств массовой же информации, из материала дела были похищены вроде как те явки, которые были выбиты у Алексея Никитина. А он, собственно говоря, утверждал и ссылался на то, что эти явки были залиты кровью. Вот, то есть, опять же, да, я здесь не могу ничего утверждать, но есть интерес определенный, конечно, у власти, чтобы это дело закрыть, да, связанное с фактами пыток. И, соответственно, есть определенные, конечно, интересы у другой стороны. Вот, видимо, из-за того, что, опять же, да, существует страх перед оглаской и перед тем, что, да, эти материалы, дело могут каким-то образом, если они попадут в СМИ, навредить. Вот, но, тем не менее, вот я бы так сказал, что в целом, конечно, у меня здесь есть все основания полагать, что власти к этому причастны. Вот, либо это, скажем так, с целью скрыть конкретные факты преступления, либо не дать делу получить широкую огласку в СМИ.
Угу. Ну, там проходят обыски у адвокатов, да, и вот я обратил внимание, что это очень странно, что у бесплатного адвоката, назначенного фактически, да, тоже обыскивают, подозревая его в том, что он украл эти материалы дела, вообще какой-то абсурд.
Вот, там абсурдная ситуация, я с адвокатами беседовал, там на самом деле, кроме адвокатов-то, защищать приморских партизан некому, вот, и я вот беседовал с адвокатами, они говорят, что мы по несколько лет уже не видели родственников, вот с момента нашего назначения мы ни разу родственников не видели, то есть родственники фактически, ну, бросили их на произвол судьбы, и, конечно, единственный, кто может, да, в этом случае быть неким таким громоотводом, это, конечно, адвокаты, ну, пусть будет назначенный, но, тем не менее, вот, в глазах общественности показать, да, в негативном свете адвокатов, а почему бы нет, почему бы не использовать этот механизм по делу приморских партизан. Я хотел бы подчеркнуть, что этот механизм, он не единственный. Это тоже, как нам, опять же, да, вот стало известно буквально несколько дней назад, такие же самые случаи были и по делу орловских партизан. То же самое, да, обыскивали там адвокатов по делу орловских партизан, также оказывалось давление. Вот, поэтому здесь, скажем так, механизм, он отработан, и я считаю, что, конечно, виноваты и общественности, виноваты и родственники сами, потому что, ну, нельзя все-таки бросать на произвол судьбы ребят, нельзя бояться средств массовой информации, нельзя бояться общественности, нельзя бояться гражданского. Почему? Потому что, ну, это дает широкие возможности для злоупотребления со стороны правоохранителя, а с учетом складывающейся ситуации, конечно, это единственный механизм сейчас хоть как-то попытаться ребятам помочь и смягчить ситуацию вокруг них.
Ну вот интересно, что несмотря на то, что дело приморских партизан все-таки имеет такую известность, судить их почти никто не хочет. Из 2000 направленных краевым судом приглашений на формирование коллегии присяжных 9 июля явились всего 12 кандидатов, так что коллегию сформировать не удалось. Это тоже страх? В чем там дело? Удивляет вас это?
Нет. Ну, помимо того, что существует страх в глазах, да, скажем так, родственников и в глазах защиты, то я бы здесь, конечно, отметил, что в целом Приморский край, вот он от всей территории Российской Федерации отличается особой спецификой. Там люди немножко поактивнее, чем в других регионах, вот, ну и тому свидетельствуют те протесты, которые проходили с пошлинами. И в целом, ну, опять же, да, я вам открою секрет, я это нигде не говорил, вот, но я беседовал с сотрудниками суда, которые там, собственно говоря, да, секретари суда, и я говорю, как вы относитесь к приморским партизанам? Какое ваше мнение? Это наши герои. То есть это вот, собственно говоря, да, те люди, которые работают в суде, и понятное дело, что в целом общество, особенно, да, вот в Приморском крае, оно крайне положительно относится к этим людям. И участвовать в таком процессе, тем более этот процесс очевидно будет, что политически будет оказываться давление со стороны власти, никто не хочет. Вот. Поэтому, конечно, сейчас власть попытается найти, я думаю, что найдутся те, которые захотят участвовать в грязном деле. И я надеюсь на то, что все-таки коллегия присяжных будет отобрана профессионально и, скажем так, не будет там ангажированных людей, на которых можно будет оказывать давление. Но, опять же, с учетом реалий, конечно, я, скажем так, особой такой уверенности у меня нет, но, тем не менее, хотя бы, да, вот, скажем так, будет попытка со стороны защиты, я надеюсь, что будет попытка хоть как-то, да, обеспечить независимость присяжных.
Евгений Сергеевич, ну вы уже много раз упомянули, что было давление, угрозы, пытки. Есть какие-то серьезные факты или это вот тоже разговоры и слухи?
Есть, нет. Ну вот и опять же, да, я понимаю, что там, скажем так, принципиально, когда начинаешь уже заявлять, четко ставить свои условия. Вот. Ну, мне удалось получить копии материалов, которые, ну, опять же, свидетельства о фактах пыток. К примеру, есть акт медицинского освидетельствования Кофтуна, есть акт медицинского освидетельствования Алексея Никитина. Прям четко, да, указаны побои, описываются побои, там, да, вот, вот я вспоминаю, у Алексея Никитина был синяк, помимо, да, других следов побоев, на груди размером 25 сантиметров. При этом его доставили из УРЧ номер 4, да, в Владивостоке там известная. И, да, вот обращались они в Следственный комитет по Приморскому краю с тем, чтобы возбудили уголовное дело. Я, насколько вот, опять же, да, читал те материалы, которые по фактам пыток, вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Был формальный опрос сотрудников УРЧ, доследственная проверка. По факту того, что уже имеются следы преступления, уголовного дела не было возбуждено.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. Евгений Сергеевич, вы занимаетесь еще одним важным делом, может быть, самым крупным политическим делом сейчас в России, это расследованием беспорядков в Москве на марше миллионов 6 мая. И одного из задержанных, который был вашим клиентом, Александра Каменского, отпустили, да? Это очень необычная история, собственно, только его одного и отпустили, все прочие сидят. Расскажите, пожалуйста.
Ну, я считаю, что Александр здесь выполнил полностью мои рекомендации, и друзья Александра выполнили полностью мои рекомендации. Первое, то, что я рекомендовал, это широкая общественная огласка. Это единственный механизм, который мог позволить нам выявить и показать общественности, и показать мировому сообществу, что дело в отношении Саши Каменского сфабриковано, так как он на Болотной площади не был, а был на площади Революции, собственно, идеологическим являлся фактически противником тех, кто участвовал в беспорядках на Болотной площади. И, да, мы, опять же, да, скажем так, получилось так, что остались единственные, кто афишировал и давал огласки материалы дела, и вот мы озвучили и факты, которые были изложены в материалах дела, в частности, мы ссылались на доказательства, которые там были собраны, мы публиковали копии материалов уголовного дела, план следственных действий, мы показали абсурдность обвинений вокруг Саши Каменского. Я считаю, что в целом, да, это помогло, то, что, да, опять же, да, средства массовой информации активно подключились и стали нам помогать, то, что, да, другие правозащитники, общественники, даже это я знаю, что был инициирован сразу же в связи с, да, с задержанием Саши митинг на Пушкинской площади. То есть, в целом, вот, если общество готово защищать и СМИ, да, готовы подключаться, то, как правило, на эту власть можно оказать давление, и власть идет на уступки. Я, безусловно, считаю, что вот эти вот отговорки про то, что власть никогда не идет на уступки, я считаю, что это всего лишь попытки оправдать собственный непрофессионализм.
Ну, это крошечная уступка одного человека, где ясно была фабрикация, выпустили, но остальные сидят, допросы продолжаются, гигантская следственная группа работает. Что вы думаете, как это дело будет развиваться?
Я думаю, что это дело будет дальше набирать обороты. Я думаю, что основной целью являются, конечно, не те, скажем так, рядовые члены, которых сейчас задержали. Я думаю, что основной целью являются лидеры оппозиции, которые выходили на Болотную площадь. Это, безусловно, и Навальный, и Удальцов, и, скажем так, далее, да, по списку. Вот. И я думаю, что, конечно, будет попытка привлечения к уголовной ответственности указанных лиц. Опять же, будут смотреть на их поведение, насколько они будут принципиально занимать позицию. Если они пойдут на уступки, я думаю, что их, может быть, да, опять же, да, пожалеют, но, тем не менее, кого-то из лидеров, конечно, в качестве показательной порки привлекут к уголовной ответственности. Это просто неизбежно с учетом тех материалов и тех, с той складывающейся политической обстановки в вокруг дела по Болотной площади.
Ну и не забудем в нашем разговоре ситуацию с группой «Пусть сирает». Конечно, многие надеялись, что коллективное письмо, подписанное знаменитостями, как-то повлияет и девушек отпустят, но не тут-то было. Вчера вот суд принял такое решение, которых многих шокировало. Как вы объясняете, почему в них так вцепились и что там дальше будет? Какой ваш прогноз?
Не, ну, существует очень сильное лобби, православное лобби, как и в, скажем так, и в Государственной Думе, так и на уровне нашего нынешнего президента. И, собственно говоря, оказывается напрямую давление на следствие. И здесь идет речь именно о том, что есть такая, скажем так, некий ореол, который сформировался вокруг православной церкви, некая такая вот, да, субстанция, которая позволяет нынешней власти существовать, вот, и сохранять статус-кво. Вот, и, естественно, да, безусловно, есть определенные договоренности, которые на неофициальном уровне существуют, которые необходимо соблюдать, в частности, то, что мы все помним, Русская Православная Церковь поддержала Владимира Путина в ходе предвыборной кампании, и, безусловно, конечно, здесь Владимир Путин будет сдерживать обещания, и никто не будет отпущен по этому делу, это очевидно.
То есть прогноз у вас самый мрачный?
Да, по этому делу у меня прогноз самый мрачный. Я думаю, что единственное, что, конечно, не будет кто-то там, да, там избирать там максимальные сроки. Безусловно, девчонок привлекут к уголовной ответственности. Но, тем не менее, это нанесет удар, очень серьезный удар по авторитету Русской Православной Церкви. Церкви мы видим, да, падающий авторитет Русской Православной Церкви в глазах общественности. Вот, то, что фактически, да, ну, Русскую Православную Церковь сейчас превратили в посмешище, ну, это очевидно, но, тем не менее, власти не понимают этого, они считают, что нужно наказать, и есть определенные договоренности, есть вот этот вот страх перед тем, что если мы отпустим, соответственно, мы и дальше это явление будем, скажем так, мы его распространим, вот, и это явление будет дальше иметь место по другим храмам, да, и по другим святыням Русской Православной Церкви, безусловно, будут, скажем так, идти до конца в этом деле.
Евгений Сергеевич, я думаю, многих наших слушателей заинтересует работа вашей ассоциации адвокатов за права человека. У нас есть еще полторы минуты. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете и есть ли у вас какие-то достижения?
Ну, безусловно, у нас достижения есть. Мы по многим делам, где, там, где люди, опять же, да, выполняют наши рекомендации, мы, скажем так, добиваемся успеха. Вот одним из таких, да, ярких примеров, все мы помним, пожары в лесах 2010 года. И, собственно говоря, наши, скажем так, коррупционеры пытались нажиться на пожарах, на которые, да, были в 2010 году, и осуществили массовую вырубку, пытались осуществить массовую вырубку под видом горельников живого леса. Нам удалось это остановить, вот, и, скажем так, и при поддержке местного населения, при поддержке средств массовой информации. Ну, скажем так, много примеров, поэтому это то, что я вспомнил, да. Вот. Но, безусловно, основным, скажем так, механизмом нашего, скажем так, нашей работы является то, что мы даем огласке те факты, которые связаны с нарушением прав и свобод, факты с коррупцией. Вот, мы используем юридические механизмы, мы используем общественные механизмы воздействия, в том числе и протесты, акции. Вот, и, безусловно, мы работаем в тесном контакте с другими институтами гражданского общества. Где, скажем так, там, где можно еще договориться с властными структурами, мы договоримся с властными структурами. Ну, к примеру, да, опять же, да, один из таких ярких примеров взаимодействия, в том числе Департамент экономической безопасности, мы вместе ловили коррупционеров и, скажем так, пытались защитить людей таким способом.
Ясно. Спасибо, Евгений Сергеевич. Нашим гостем, гостем программы «Итоги недели» был председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов. А сразу после краткой сводки новостей мы продолжим тему «Пусть сирает» и расскажем о том, как вчера проходило заседание Хамовнического суда Москвы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Двое жителей Крымска, числившихся пропавшими без вести после наводнения, обнаружены живыми. В списке пропавших без вести остаются три фамилии. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о присоединении России к Всемирной торговой организации. В двух республиках Северного Кавказа в субботу были проведены спецоперации. В Дагестане в перестрелке убиты два боевика. В Кабардино-Балкарии неизвестные обстреляли опорный пункт полиции, раненый полицейский и местный житель. Президент США Барак Обама обещал, что справедливость восторжествует в городе Аврора, штат Колорадо, где в пятницу 12 человек стали жертвами стрельбы, открытой в кинотеатре, предположительно аспирантом Джеймсом Холмсом. Еще 58 человек получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что направляет в Сирию своего заместителя по вопросу миротворческих операций РВ Латсу. Он должен оценить ситуацию в качестве высшего военного советника ООН и дать рекомендации миссии наблюдателей в Сирии.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Продолжим разговор о том, как судили участниц группы «Пусси Райт», которым вчера был продлен срок содержания под стражей до 12 января 2013 года. За предварительными слушаниями в Хамовническом суде Москвы следила корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Многие журналисты, освещающие процесс по делу «Пусси Райт», поймали себя на дежавю. Тот же переулок, перекрытый и для прохода, и для проезда с двух сторон. Усиленные наряды полиции, пазики с ОМОНом, группа пикетчиков. Словом, все как времена рассмотрения второго дела ЮКОСа. Только зал вдвое меньше и никаких спецпомещений для прессы. Председатель суда Виктор Данилкин с утра лично руководил приставами, разъясняя им, как вести себя с журналистами и когда кого куда пускать. Операторов и фотографов пускали в зал судебных заседаний на несколько минут группами по 10 человек. Впервые на скамье подсудимых они видели сразу всех троих – Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Они сидели в клетке, не в стеклянном аквариуме, как Ходорковский с Лебедевым, и улыбались в объективы. В суд, кстати, их привозят в обычном автозаке, а не в черном бронированном автомобиле, как юкосовцев. И автоматчиков из «Сатурна» спецназ Федеральной службы исполнения наказаний тоже было не видно. Зато был ротвейлер, который сторожил клетку с участницами «Пусси Райт». Иногда было слышно, как он лает. Предварительные слушания проходили в закрытом режиме, и можно было лишь догадываться о том, что именно происходит в зале. Впрочем, адвокаты подсудимых старались информировать общественность, оставляя записи в своих микроблогах. Но этим возмутился государственный обвинитель, у которого, вероятно, тоже есть аккаунт в Твиттере. Он попросил судью Марину Сырову сделать защите «Пусси Райт» замечание с занесением в протокол. На что она откликнулась, после чего сводки из зала суда на некоторое время прекратились. Тем не менее, стало известно, что суд решил выслушать все ходатайства сторон скопом, чтобы не удаляться каждый раз в совещательную комнату для вынесения решений, а отразить свое отношение к ним в итоговом постановлении. Исключение было сделано лишь для ходатайства государственных обвинителей, которые просили продлить арест еще на полгода. Аргументы защиты, протестовавшей против продления ареста, судом приняты не были. Говорит адвокат Надежды Толоконниковой Марк Фейгин.
Сегодня уже тон того, что происходит, такой, что ни о каком правосудии речи не идет. Это репрессии и расправа над нашими подзащитными.
Защита заявила около десятка ходатайств, в том числе о возвращении дела прокурору и о вызове в суд свидетелей. В списке тех, кого хотели бы допросить адвокаты, 34 фамилии. Две из них привлекли особое внимание журналистов. Защита попросила вызвать президента Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриарх Кирилл является настоятелем храма Христа Спасителя, и мнение верующих он может передать авторизированно точно только сам. Поэтому мы считали бы для такого процесса, который имеет такой размах и масштаб, было бы правильным вызвать его святейшество для того, чтобы он дал свои пояснения относительно позиции Русской Православной Церкви и всех верующих. Что касается Владимира Путина, учитывая, что решающим образом президент Путин влияет на решение этого суда, то было бы правильно с правовой точки зрения допросить его.
Пояснил адвокат Марк Фейгин. И хотя решение по ходатайствам защиты будет вынесено не раньше понедельника, гособвинители попросили о перерыве, чтобы подготовить контраргументы. Адвокаты подсудимых не сомневаются. В удовлетворении всех ходатайств им откажут, а приговор будет обвинительным.
Репрессивный процесс. Рубьев комментариев мы дать просто не можем, потому что мы видим, что там происходит.
О праве речи не идет в принципе.
Абсолютно.
О действии норм уголовно-процессуального закона очень всех других речи не идет.
Единственное правовое решение вот этого дела, прекращение дела и, соответственно,
реабилитация
наших подзащитных полная. Потому что в их действиях нет состава уголовного преступления. То, что сейчас делают власти, это, по сути, фабрикация уголовного дела.
Продлив почти на полгода, до 12 января 2013-го арест участницам группы Pussy Riot, судья Марина Сырова теоретически может не торопиться с рассмотрением дела. Но у защиты нет сомнений, слушания пройдут стремительно, и к сентябрю, вполне вероятно, приговор по делу о хулиганстве в храме Христа Спасителя будет вынесен. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
К зданию Хамовнического суда в пятницу пришли как сторонники, так и противники группы Pussy Riot. Гражданская активистка Галина Каптур рассказала Радио Свобода, почему она пришла к суду.
Они не совершили никакого преступления. Это был молебен. И то, что за их молебен, их посадили в тюрьму. Вот это просто несправедливо. Каждый молится так, как он считает нужным. Вот и все. Это безобразие.
В тот же день на концерте, проходившем на стадионе Петровский в Санкт-Петербурге, вокалист знаменитой группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис вышел на сцену в майке, на которой было написано «Pussy Riot».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На сайте Левада-центра появились данные опроса о претензиях россиян к своему правительству. Как и в предыдущие годы, самый частый упрек в падении доходов населения при неуклонном росте цен. Выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Зав. Отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин, сообщая о претензиях опрошенных к российскому правительству, делает важную оговорку.
Мы проводили опрос в самом конце июня. Тут надо учесть, что события в Крымске, наводнения и большие жертвы произошли позже, поэтому основные пункты неудовлетворенности экономические. Правительство не может справиться с ростом цен и падением доходов населения, не может обеспечить людей работой, не заботится о социальной защите населения, коррумпированное, работает исключительно в собственных интересах, не может справиться с острыми экономическими проблемами. От 25 до 45% эти пункты поддерживают. Но если мы смотрим эти данные год за годом, то тут любопытная закономерность. Эти требования, за которым, конечно, стоит такое представление о правительстве как источнике обеспечения населения основными благами, вот эти претензии все несколько снизились к нынешнему году. Я думаю, что тут дело не в успехах, а уверенность в том, что правительство может справляться с этими проблемами, сокращается. В этом смысле немножко смягчаются достаточно привычные для большинства россиян патерналистские ожидания на власть. В то же время рост неудовлетворенности правительством, прежде всего тем, что оно коррумпировано и действует в собственных интересах, этот показатель растет.
Давайте на этом остановимся поподробнее. Намного ли больше по сравнению с предыдущими годами людей стало считать, что в правительстве велика коррупция?
С 20 до 29% поднялся этот показатель. Ну, когда-то на рубеже 90-х, 2000-х, там было и 3%, и 13%. К 2006 году на уровень 20 и 20 с небольшим процентов вышел этот показатель. Вот сейчас он уже 29%.
То есть есть такое клише «проклятые 90-е». Так вот, народ считал, когда жил в те самые проклятые 90-е, что уровень коррупции в правительстве всего лишь 3%. А сейчас он колоссальный.
Это верно. И в этом смысле, мне кажется, не случайным увеличение этого показателя. И вместе с тем, хотя и количество он менее выражен, претензии к тому, что низкий профессиональный уровень у членов правительства. Они неэффективно работают, поскольку плохие профессионалы. Опять-таки, в 99-м так считали 3% населения, сегодня 11%. И это рост за последние 2-2,5 года.
Борис Владимирович, у правительства теперь новый глава, бывший президент. Можно ли, разглядывая эти цифры, количество процентов, проследить, как поменялось отношение к правительству в зависимости от того, был там Путин или стал Медведев?
Все-таки Путин стал президентом в третий раз еще совсем недавно, и я думаю, что мы в этом нашем опросе скорее фиксируем ситуацию как бы на конец путинского премьерства. Но, в принципе, последние 2-3 года, и здесь есть некоторые изменения, по интересующим нас показателям, как раз годы 2008, 2009, 2010, 2011, в общем, выглядят неважно. Это не цветущие годы.
И это как раз годы, когда председателем правительства был Владимир Путин.
Да, ну, надо учесть, конечно, что где-то в первой половине этого срока был объявлен кризис, и тогда просто были панические настроения, потом они несколько смягчились, но не вернулись к прежнему уровню, и, видимо, вот эта травма, она в некотором смысле осталась, и отчасти вошла вот в некоторое сокращение чисто патерналистских ожиданий от правительства, что вот оно, дескать, даст, оно сможет. Сегодня мы видим не катастрофическое, но некоторое уменьшение вот этих патерналистских надежд и некоторый, но вполне заметный, рост претензий к нему в двух отношениях. Оно работает неэффективно, поскольку низкий уровень профессионализма среди членов правительства. И второе, оно работает на самого себя, на собственные интересы, оно коррумпировано.
Ну что ж, хотя вы в начале нашего разговора сказали, что опрос проводился до трагедии в Крымске, и наверняка проходил бы он сейчас, ответы несколько сместились бы. Тем не менее, то, о чем вы сказали, это все равно объясняет то, что случилось в Крымске. Неэффективность и незаинтересованность в судьбе граждан.
Да.
Об отношениях респондентов к российскому правительству рассказывал Борис Дубин.
Радио «Свобода. Итоги недели». Руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева 20 июля отметила 85-й день рождения. В эфире «Радио «Свобода» правозащитницу поздравил Сергей Адамович Ковалев.
То, что она делала хорошо и смело. Что есть очень значимая, коллективная заслуга, я бы сказал, заслуга поколения. Это готовность расплатиться тюремным сроком за право на самоуважение. И это та обнаженная и беззащитная честность, которая чувствуется, которая видна, которая очевидна и которая создала, ну, если хотите, некоторую атмосферу в тогдашнем быстро меняющемся мире. Что теперь? Я думаю, это очень важно, что в этом правозащитном движении участвуют люди, всерьез рассчитывающие войти во власть. Рыжков, Немцов, Касьянов, ну я не стану перечислять всех, Навальный и кто только нет, и Удальцов. Понимаете, важно было бы, о чем я, ну как бы вам сказать, ну я не хочется высоких слов говорить, мечтаю, но о чем я напряженно думаю, важно было бы, чтобы они поняли свою зависимость от людей совсем другого сорта. Я имею в виду вовсе не старых диссидентов. Я имею в виду, если хотите, сотни человек, которые подписали обращение Пусси Райот. Я имею в виду людей, уж точно не стремящихся во власть. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти люди поняли, что они, простите меня за такую банальщину, что они соль земли, что они и есть гражданское общество. Их нежелание жить в стране, растоптавшей право, это есть важное. А вторая группа – политики, реальные политики, должны понять, что не они тут главные, что их готовы поддержать гражданское общество при некоторых определенных условиях. Если они почувствуют себя не хозяевами положения, а зависимыми от другой части общества людьми. Вот в чем дело. А если уж возвращаться к юбиляру, я думаю, что Людмила Михайловна из тех, кто должен, кто может обращаться к политикам с требованием. Не с поддержкой только, не с просьбой, а с требованием.
И еще один юбилей. 80 лет исполнилось Евгению Евтушенко. О заслугах поэта мой коллега Игорь Померанцев.
Мне приходят в голову прежде всего его песни. Действительно, кстати, подлинно народные. Ну, вот, например, «Весенней ночью думай обо мне». Вот вторая мысль, которая мне приходит в голову, когда я вспоминаю о нем. Он, по-моему, вечно молодой поэт. Вот Лермонтов умер, в 27 лет погиб. В голову не приходит думать о нем как о молодом поэте. А Евгений Евтушенко даже в 80 лет молодой поэт. Я сейчас вспоминаю текст Рильке, выдающегося австрийского поэта. Это письма к молодому поэту. И вот в этих письмах он делится своими соображениями, как все-таки стать зрелым поэтом. Например, он пишет: не ищите внешнего успеха, да, это совет Рильке. Углубитесь в себя. И еще один совет: не бойтесь беседы наедине с собой. Поэзия 60-х годов – это эрзац свободы. Для эрзаца свободы такие стихи совершенно уместны. Но для меня лично Евтушенко как раз любопытен не столько как поэт, сколько как социально-политическое явление и социально-психологическое. Например, он в свое время написал стихи «Наследники Сталина», в которых он говорил об опасности возрождения сталинизма. Он разминировал слово «еврей», кстати, своим стихотворением «Бабий Яр». И вот эти жесты, казалось бы, не столько поэтические, сколько социально-психологические и даже политические, они имели резонанс. Например, Евтушенко непременно останется в русской культуре, а может быть и в мировой. На его стихи написал 13-ю симфонию Дмитрий Шостакович. И в немецкой культуре он непременно останется, потому что его стихи, стихотворение «Бабий Яр» перевел на немецкий язык крупнейший немецкий поэт второй половины 20 века Пауль Целан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новому облику ресурса Open Space и запуску проекта «Кольта.ру», куда пришла старая команда Open Space, посвятил обзор «Сетевые разговоры» Юрий Васильев.
Open Space жив, но с другой командой. Встречайте «Кольта.ру» – старые лица культурного культового портала, которые разошлись во взглядах с инвестором и были отправлены в свободное плавание. Необычное дело. Уволенные сотрудники Open Space, получив компенсацию, не стали тратить ее на себя, а вложили деньги в трехмесячное существование нового сетевого проекта, собственно, «Кольта.ру». Уже за неделю весьма примечательный и вполне гурманский набор. Интервью певицы Земфиры. Временами шокирующий фоторепортаж голландского фотографа «Хлеб и кровь» на обочине Транссиба. Советы потенциальным медиаэмигрантам от Леонида Бершицкого, прошедшего многих славных путь из России на украинский рынок средств массовой информации. В команде «Кольта.ру» остались почти все, кто был на Open Space. И поэтому легче обратиться к публикации одного из ключевых авторов портала, признанного эксперта в области современного искусства, Екатерины Деготь, под названием «Почему я не буду работать на Кольта.ру». Обширный, особенно по интернет-меркам, текст содержит в себе весьма точные наблюдения за рынком искусства последнего десятилетия, высказанные более с левых позиций, ранее не столь свойственных авторов. Вот что пишет Екатерина Деготь. «Зачарованность миллионами арт-рынка была на самом деле зачарованностью финансовым капитализмом вообще. Это была та зона, где капитализм был красив и престижен. Возгонка цены к заоблачным высотам под звон молотка, рост огромного пузыря из ничего – это был тот узел, где связались в общественном сознании эрос рыночной экономики и волшебная сила современного искусства, которая, как представляется, создает ценности из предельного сора». Не последнюю роль, пишет Екатерина Деготь, сыграл и подъем России с колен. Это только кажется, что то был исключительный дискурс власти, и журналистам, интеллектуалам он был противен. Это не так, уверяет Екатерина Деготь. Он им был, конечно, выгоден, поскольку сулил рост зарплат. В финансовом росте и этом подъеме с колен искусство, в широком смысле слова все виды искусств, должно было сыграть ключевую роль и само по себе, и как метафора волшебности перемен. Конец цитаты. Однако никакое количество самых полезных и примечательных наблюдений не смогло избавить Екатерину Деготь и ее аудиторию от разговора на основную тему, вынесенную в заголовок, почему, собственно говоря, один из лучших арт-критиков не переместился вместе с командой Open Space на новый ресурс. И выяснилось вот что. Новое название «Кольта», на мой вкус, пишет Екатерина Деготь, еще больше знаменует настаивание на культуре, на ее классовом превосходстве, настаивание на эрудиции, а эрудиция есть знание в себе и для себя, аналог искусства для искусства. Это вкус Серебряного века, эстетизма, символизма, который, как мы знаем по истории, и в частности истории Италии, оказался слишком неустойчив к политическим влияниям, поскольку не рефлексировал собственную политику. И далее Екатерина Деготь пишет следующее. Как это бывает при таком абстрактном понимании культура, на этом слове слишком легко соскользнуть темные глубины прошлого, где культура есть возделывание традиции, почвы и судьбы, где собраны урожай, по-итальянски «кольта», связывается в снопы, фасци. «Наверное, у меня паранойя», пишет Екатерина Деготь, «но мой лингвистический радар сигналит мне стоп. Атмосфера офисного open space пахнет кондиционером, да, но здесь пахнет чем-то, на что у меня слишком серьезная аллергия». Конец цитаты. В сетевых дискуссиях, весьма подивившись радикальной перемене идеологических воззрений известного куратора, отметили, что лингвистический радар Екатерины Деготь прямо указывает на известную притчу о краже коровы. Если корову украл, значит урод, если урод, значит маленький, если маленький, значит из Малиновки, а если из Малиновки, значит Васька косой. Но большинство наблюдателей, говоря языком экономики, закрылись в позитиве, отметив, что «Кольтару» нашла наиболее удачный выход из ситуации – опубликовать текст Екатерины Деготь у себя. Наряду с обычными редакционными в таком же оформлении. И получилось красиво. Не менее поучительной, хотя и в другом роде, вышла история в исполнении автора нового Open Space Rule Олега Кашина, «Коммерсант». Материал «Бей пролетария в хамскую морду» рассказывает об эволюции Андрея Перлы, саймарского политолога и интеллектуала, ярко проповедовавшего откровенный элитаризм в течение многих лет. Блог Перлы, который сейчас, к сожалению, доступен только в кэш-памяти и поисковиков, пишет Олег Кашин, на протяжении многих лет состоял из текстов, убедительно объясняющих превосходство элит над народом. Слово «быдло» я не использую, только из-за его неблагозвучности, писал Андрей Перло, но, впрочем, иногда об этом забывал. Вот текст об англосаксонской модели демократии, пишет Олег Кашин, и приводит текст Андрея Перлы. Попытка реализации англосаксонской модели демократии приведет только к одному. Быдло сядет на шею, не даст финансировать вообще ничего, кроме хлеба и зрелищ. Или современное общество в России уж точно стремится вымывать тех, кто не поощряет демократические принципы, проще говоря, тех, кто умнее охлоса или по-русски быдла. Мы сопротивляемся в данный момент успешно. Андрей Перлов, пересказ Олега Кашина. Но Кашин не зря упомянул в материале «Бей пролетария в хамскую морду» исчезновение блога Андрея Перлы «Живого журнала», назвав в конце своего материала и причину, по которой это произошло. «Наверное, стоит объяснить, что случилось в жизни Андрея Перлы», пишет Олег Кашин. «Газета «Самарское обозрение» сообщила об этом 9 июля. Андрея Перлу назначил своим помощником полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, до того начальник цеха на Уралвагонзаводе, как известно. О назначении газеты сообщил сам Перла, отказавшись от дополнительных комментариев». Конец цитаты. Авторы «Коммерсанта», тот же Кашин, Григорий Ревзин, Дмитрий Камышев, многие другие, пока что поставляют основной массив заметок для нового Open Space Ru. Отрадный факт журналистской солидарности с Максимом Ковальским, главным редактором ресурса, который несколько месяцев назад не без околополитического скандала покинул схожий пост в еженедельнике «Коммерсант. Власть». Пока же следует признать старт обоих сетевых ресурсов состоявшимся и заслуживающим самых добрых слов. И вместе с тем отметить, что для команды Colt.ru пошел трехмесячный отсчет. За это время надо либо найти инвесторов, либо выстроить систему существования за счет читателей и почитателей по схеме краудфандинга, либо сочетать то и другое. А команде Максима Ковальского в ближайшее время придется доказать, что в чистой сетевой журналистике она может сказать свое слово. Не похоже ни на то, что раньше звучало под вывеской Open Space, ни на стилистику еженедельника «Коммерсант Власть». Лучше бы, чтобы получилось у обоих сетевых изданий. Лучше и для них, и для читателей.
Обзор и сетевые разговоры готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Послушайте «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Сенатор Торшин предложил ввести наказание за паникерство в районах чрезвычайных ситуаций. Оказывается, через два дня после трагедии в Крымске по городу пошли слухи о новом идущем на город потоке воды, и людей пришлось успокаивать почти 9 часов. Отчего же? Отчего люди верят слухам и не верят сенатору Торшину, губернатору Ткачеву, президенту Путину? Опыт, сын ошибок трудных, осторожно подсказывает, оттого они не верят слухам, что слухи сплошь рядом достоверней гарантий властей, заключений парламентских комиссий, речей президента и заявлений ИТАР-ТАСС. Опыт хранит в памяти и чернобыльские майские праздники, и президента Ельцина, заверявшего прямо перед дефолтом, что дефолта не будет, и якобы погибших мгновенно моряков Курска, которые потом еще 3 дня стучали в обшивку, зовя на помощь. Власть регулярно врет, а слухи регулярно оказываются правдой. И уж кому, как не сенатору Торшину, это знать, лично опускавшему в воду концы бесланского преступления. Но сенатор-умелец пресекать панику не склонен утруждать себя вопросом, как бы власти перестать врать. Он предпочитает вести наказание за паникерство в зоне чрезвычайных ситуаций, то есть, глядя шире, по всей территории России. О да! Вообще неплохо было бы посадить весь этот народ от Брянска до Камчатки, доверяющий глазам, а не ушам. В этом направлении и идем. Короче, сенат работает. Ждите результат.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В данный момент нужна именно адресная помощь. В том масштабе, в котором гуманитарная помощь пришла, ее, в принципе, достаточно.
Я не борюсь за свое кресло, я борюсь за страну.
Наши средства массовой информации – это, по сути, прямое финансирование четвертой власти.
Очевидно, что Израиль и Египет заинтересованы в сохранении мирного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.